Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе Иисус Христос, Бог наш. Неделя перед Вознесением именуется неделей о слепом, то есть о слепорожденном. И мы читали Евангелие от Иоанна, где описывается вот это чудо исцеления слепорожденного. Это чудо стоит особняком от всех остальных чудес, потому что, во-первых, слепота была врожденная, то есть человек родился вообще без глазных яблок. То есть это не получил травму какую-то или как-то ослеп каким-то образом другим, но имея, в принципе, глазные яблоки. А здесь вообще у него не было глазных яблок. Вот, и поэтому никогда не было еще в мире ни одного случая, чтобы так рожденный слепым таким образом получал зрение каким-то образом. Такого не было еще ни разу. Это первая особенность. Вторая особенность, которую сам Господь засвидетельствовал, что вот это попущение родиться этому человеку без глаз было не за грехи его и не за грехи его родителей. Ну, не за грехи его, понятно, раз он родился уже без глаз, то где бы он успел просто нагрешить? Поэтому ученики добавили родители его. Или имели в виду, что, может быть, Господь заранее провидел, что он будет грешником, и поэтому лишил его, значит, обоих глаз, чтобы он как меньше грешил. В этом смысле не грешен ли он? А не в смысле, что за грехи. Но четко видно, что в израильском народе существовало четкое понимание, что такие наказания бывают за грехи. Либо самого человека, либо его родителей, ну, как до четвертого колена, знаю, да. Вот. И вот на удивление ученикам Господь говорит истину, что ни он согрешил, ни родители его. И этим ставится в недоумение все религиозное сознание того времени. И это непонятно, непривычно. Так мы не мыслили, так мы не хранили предания, так мы не понимали, такого никогда не было. И здесь единственная параллель к Иову многострадальному. Ибо там пришли его друзья, трое, как известно, да, и тоже говорили, что у тебя какие-то тайные грехи, потому что ну не может Бог так наказать человека ни за что. Значит, ты просто скрывал от нас. И закончилось тем, что Бог сказал, что если обращайтесь к Киеву, если он за вас помолится и принесет жертву, то вы останетесь живыми. Ибо он, его речь намного правее, чем ваша. Вот был, кажется, такой случай на земле, когда человек получил страшные скорби не за свои грехи. Вот. И не за грехи своих там родственников, а особым промыслом Божьим. Да. И Господь дальше объясняет причину, что это и попущено ему для того, чтобы на нем делались дела Божьи. И вот представьте себе, мы на месте учеников там слушаем это. Мы из одного недоумения перескакиваем сразу в другое недоумение. Мы же верим учителю своему, да? Что, тем более, что исповедуем Сыном Божиим, что он говорит истину. Но мы не вмещаем, не понимаем, подожди, это что получается? Человек должен был там 40 лет родиться слепым, страдать, мучиться, чтобы потом на нем Господь фокус сделал. Ради этого? А он же реально страдал. Это же не игра была, что он надевал, что он слепой, потом, а он ходил нормально, а потом подыгрывал. Нет, это реальность была. 40 лет почти там, если верить преданию. В Евангелии не говорится, но если там предание, поклонение отцов, то где-то 40 лет он был в возрасте. Вот. И он 40 лет страдал. И жил вне социума, на паперте просил милостыню. Вот. И оказывается, не за грехи все это. А чтобы когда-то, через 40 лет, мне дела Божьи сотворились. Это даже никакого сравнения с тем расслабленным, что 38 лет ползал. Он когда иди впредь не греши. И, в общем, с одной стороны, недоумение было, разрушилось представление людей неправильное. И это нас учит, что мы не можем быть уверенными ни в каком своем представлении. Потому что основания-то были благочестивые, хранить субботу. Ведь на это же били. Если бы не в субботу, еще как-то это все было иначе бы все. Но Господь специально в субботу это сделал. И они формально, право формальное, да, использовали против Господа. То есть само чудо их не впечатлило, что это же от века невиданный слепой, потому что слепой рожденный вдруг раз прозрел, что явно без Бога быть не может. Это не может дьявол подделать. Вот. Поэтому что получается? Что вот это чудо вызвало у них желание провести расследование, чтобы уловить человека, как они считали, да, который сделал вот это хорошее дело, ну, формально уж хорошее, кто скажет, что вернуть зрение – это плохо, никто не скажет. Поэтому к этому они придраться не могли, что он вернул зрение, они к нему не придирались. Они только уточнили, точно ли он был слеп. Там целая началась суета, да, вы видим, да, родители вызвали, все. Да это похоже, да нет, это он, да нет, похоже, а ты, да это я, а не, даже ему не верю. А может договорился с Господом там, понимаешь? Давай разыграем. Родители что, а те богобоязненные, боятся, что синагоги отлучат их, да, от солнца. Уже постановили решение приняли, да? И они говорят, нет, это, мы знаем, что это наш сын, и что он слепым родился, точно знаем. А как видит понятие, но он сам взрослый, спросите его самому. Типа, что вы нас спрашиваете? Мы этого, вот они боялись даже это самое. Тоже. Такое чудо, да, то есть ваш ребенок получил такое чудо, и вместо того, чтобы от радости благодарить Бога за эти, да нет, это Бог сделал, мы не сомневаемся. Нет. То есть настолько было вот уже религиозное сознание, да, искажено в этом народе, что им важнее было соблюдение этой формальной субботы, которую все равно они не соблюдали. Мы знаем, они там химичили, обманывались, ставили ноги на тазик землей и ездили, я ни шагу не сделал, значит, я не нарушил. Вот. То есть лукавили, да? Но формально вот пытались как бы сделать вид, что они соблюсти. Вот. И вот здесь произошел вот этот... Но когда Господь объяснил ученикам, ученики были в недоумении. То есть то привычное для них основание Господь убрал, а друг говорит, что это, чтобы дела Божьи они делались. Ну, можно, конечно, смириться, ты, ну ладно, Господи, кто мы такие. Но если встать на сторону страдальца, то хочется спросить его у Господа. Господи, прости, но мы понимаем, конечно, что будет воля твоя, как говорится, да? Ну, просто объясни нам, зачем человеку 40 лет страдать, чтобы потом ты на нем сделал это чудо? Неужели только вот это как-то иначе идет? Вот. И дальше вот это повествование, оно показывает, раскрывает нам, если увидеть, что там стоит, что как вел себя этот исцеленный. Оказывается, промысел Божий не только использовал вот это вот лишение его зрения намеренно Богом, не за грехи, а для того, чтобы дело Божие делать, да? А именно само вот это, сама эта вставка в его жизнь была сделана осознанно Богом, потому что это было самое лучшее решение для того, чтобы он уверовал. То есть, скажем так, если бы он родился зрячим, он бы не уверовал. Он бы за 40 лет его унесло куда-нибудь так, что он уже со стороны кричал: распни, распни его, и так далее. Да? И поэтому тут все очень четко мерой сделано. То есть это не только полезно Господу, чтобы явить свою силу, там, свет и как бы поддержать учение, но это было полезно самому этому человеку. Тут сошлись две пользы. У Бога так бывает. Он никогда не действует только в свою сторону. Хотя имеет на это все права и основания. Если бы он поступил так, значит, все должны смириться, да, Господи, пусть так. Но он делает так, чтобы была польза не только ему, а и тому, кого он взял для того, чтобы на нем сделать дело Божие, но заодно и ему. И это видно из последнего эпизода, когда уже его изгнали вон, то есть он получил за исцеление изгнание. Это вообще никакие рамки не укладываются здравого смысла, как говорят, да. Вот, потому что, как бы там ни было, ну, за это же нельзя изгонять. Человек получил исцеление, как он мог сам это добиться? Да никак. Значит, кто-то, имеющий силу такую, да, возможность, сделал ему. Он-то при чем здесь? Но его обвинили в том, что получил исцеление. В субботу. Ну, приписали, в субботу, типа, вот не в субботу мог бы получить, а в субботу нельзя получить, ходи слепым. По их логике так получается. И вот когда его изгнали, то Господь пришел, то есть он уже пережил за это чудо, да, и спрашивает, веришь ли ты? То есть вопросом его направляет к вере истинной, к спасительной вере, да. Веришь ли? Он говорит, а кто он? Он говорит, и видишь его, да? То есть ты уже получил инструмент видеть, раньше не мог видеть, и говорит с тобой. И он говорит, верую, и поклонился. То есть стал поклонником Господа Иисуса Христа. И вот здесь, с этой субботой, как и в других случаях, да, вот, открывается как бы новая грань действия Бога. С одной стороны, четкая заповедь хранить субботу, одна из десяти, заповедь десятисловия, и это касается почитания Бога. То есть это очень серьезная заповедь была. Поэтому так они, собственно, и относились, иудеи, так строго. Вот. Но смысл-то какой? Что Бог ушел в покой. И это мы в субботу и вспоминаем, празднуем, почитаем. Чти день субботний, скажем. Чем? Покоем, не делая ничего, подражая. Ну, конечно, не тем покоем, какой Бог ушел, но подобием покоя. То есть как можно меньше суеты в земной жизни. И тем не менее, живой Бог приходит в человеке, в человеческой природе и в субботу намеренно исцеляет людей, да, очищает прокаженных. И получается как бы какая-то раздвоенность. Ну, то есть сказал, что ну, зачем же ты сказал одно, а делаешь сам и даешь пример другой. Ну, объясни тогда. Что это что так? Не для всех суббота или как? Или что это? Или то можно, то нельзя. В общем, надо, ты нас вот в недоумение приводишь вот таким поведением. Заповедь остается заповедь, ты дал заповедь. А теперь сам ее как бы, типа нарушаешь. Тоже объясни, пожалуйста. А он и объясняет, и говорит, я господин субботы. Вот вы не можете нарушить, а я могу. Потому что я решаю, когда мне в покой уйти, а когда что-то делать. Это от вас не зависит. Это первое смирительное обличение. Второе – мотивация. Когда я был только Богом, как красиво звучит, когда я был только Богом и не был еще человеком, то я мог уходить в покой. Но когда я стал человеком, мой покой закончился. Я связал вас с вами, а с вами покоя не дождешься. Поэтому я вам благо делаю в субботний день. И какое тут нарушение? Я господин субботы, и вам делаю благо, как человек. Богу человек. Вот. А человек не может просто так уйти в покой божественный. Даже если он с Богом соединен. Поэтому Господь показал, что он теперь находится в двух положениях, если так брать, в масштабном рассмотрении. Если этот мир как система, какая-то созданная Богом, да, вот, то он находится вне системы, да, и ее полностью контролирует снаружи. Но став человеком, он вошел внутрь системы и стал как бы важной, но ее частью. Поэтому у него двойной контроль и двойное участие. Как творца и содержителя, хранителя, да, и как активного творческого участника внутри системы, где он вот эти все неполадки, человеческие боли, страдания, болезни разрешал своим личным, собственным участием, что для нас как чудо выглядит, а для него как обычная работа. Потому что для Бога это не чудо. И он придет на землю для того, что человек от земли сделан, то и эту часть, которой не хватает, он добавляет, напоминая, как был сотворен человек. Вот. И посылает в купель, это прямое указание, что все должны креститься, чтобы войти в жизнь вечную. Человек прозревает не только телесно, но и духовно. А эти фарисеи остаются слепыми. Господь говорит, а вы слепые. Но греха на вас не было. Но как вы говорите, что вы зрячие, значит, на вас грех. То есть, они остаются слепыми духовно. То есть они поверили своей установке, вот этой, установившейся у них, да, что надо субботу почитать. Как будто это вот только так и никак иначе. Вот. Они верят тому, что вот чудо такое только Бог мог сделать. То есть живое чудо, сделанное живым Богом, для них не было столь значимым и ценным, как верность вот этой линии привычной традиции, так скажем. Хотя она тоже установлена Богом. Да? Поэтому мы должны все время следить. И традиция только тогда работает, пока нет нового Божьего действия, современного, сейчас произошедшего. Потому что вот это всегда выше, это всегда точнее, это всегда важнее. Не отвергая традицию, мы должны свой взор и свое внимание переносить на вот это. Это дело Божие, Он решает, когда, чего, все. А мы говорим, нет, Господи, ты не прав. Вот мы, вот ты сказал, что вот мы тебя уцепили за это и будем так, как ты сказал. Вот строили храм, и будем строить. А изменилась ситуация. Он говорит, нет, все, это уже мне не нужно этого. У меня на небе все есть. А на земле все, что сгорит. Зачем вы это делаете? А мы говорим, нет, вот так вот традиция, так вот было, это же от Бога было, святые отцы, церковь благословила храм строить. Например, я говорю, так можно все что угодно другое привести, понимаешь? Вот. Ну, кроме греха, да? Вот. Вот эти все обычаи, они, даже если они в свое время от Бога были, но они были дарованы нам в меру нашего духовного состояния, недоразвитости, немощи, а не потому, что мы, если мы совершенно, мы вообще не нуждались ни в чем. И храма никого не нужно было бы. Ибо в Царстве Божьем храма не будет, как сказано. Бог будет храмом. Вот идеал наш. Бог будет храмом. И мы это уже знаем. Значит, делая каменный или деревянный храм сейчас, строя, мы говорим, мы далеки от идеала. И прям с вами, ну, а мы немощные, нам надо сарайчик какой-то построить. Потому что кто сравнится с Богом храмом? Никто. Поэтому прозреем силу и благодатью Бога и будем внимательны следить так, как Бог нас ведет, а не так, как нам это было предписано ранее. Аминь.